«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброго всем утра, 11:05 на часах в нашей студии. Меня зовут Сергей Рыбко, я и вы задаем сегодня вопросы экономисту Михаилу Делягину. Доброе утро, Михаил Геннадьевич.
Доброе утро.
И, наверное, сегодня многие принимают поздравления, многие поздравляют друг друга, а вот Роснефть поздравить не с чем. Потому что у них, они отчитались за 16-й год, и у них и прибыль, и выручка, в общем, никого это не должно, наверное, радовать. Чистая прибыль Роснефти по итогам 2016 года снизилась на 49%. В деньгах это 181 миллиард теперь. Mm-hmm. А выручка сократилась на 3,1%. Выручка общая 4,9 триллиона рублей. Как так?
Башнефть приросли? По чистой прибыли все очень просто. Ну, во-первых, приобретение Башнефти – это траты, то есть это минусы с чистой прибыли, правильно? Во-вторых...
Ну, а все то, что добывалось Башнефтью?
А то, что добывалось Башнефтью – это текущий поток, и это работает, это приносит свой результат. Скажем, я сейчас не знал, что мы про это говорим, что, конечно, посмотрел бы статистику тоже, но, во-первых, значит, налоговый маневр в этом году – конкретно для Роснефти, у которой налоговая нагрузка там более 40% на выручку, вот налоговая нагрузка, значит, они из-за этого налогового маневра заплатили дополнительно 165 миллиардов рублей. Вот, кстати, это сокращение на 181 миллиард, да, вот из них 165 миллиардов это дополнительно уплаченные налоги. Так, сразу, раз. Второе. У них колоссальные инвестиционные программы. Извините, когда они перевыполнили лицензионные обязательства по геологоразведке, от чего Минприроды, по-моему, впало в некоторый ступор, потому что так не бывает.
Перевыполнили лицензионные обязательства?
Да. Когда вы берете себе лицензию, то есть лицензия на разработку известного месторождения, можете выбрать лицензию на площади. Угу. Соответственно, эти площади вы должны разведать, и вы должны выполнить определенный объем геолого-разведочных работ. Если вы их не выполняете, вас эту лицензию могут отобрать за невыполнение обязательств.
Что вы должны...
Если перевыполнять, вас никто по голове, конечно, не погладит, но поскольку у нас нефтяные компании обычно на стратегию не работают, то таких случаев, ну, может быть, и были, но, в общем, Минприрода сильно удивилась. Они перевыполнили, тому вдвое, если брать шельф. Вот. Дальше у них на треть, даже, по-моему, больше, чем на треть, вырос объем буровых работ, потому что некоторые месторождения заканчиваются, и там уже нужно больше бурить, там меньше дебет у скважин. И у них сейчас буровые работы, и они довели объем собственного бурения до половины. То есть они привлекают сторонние организации, в том числе не наши, меньше, чем раньше. То есть они создают свой сервис. Это тоже деньги, деньги, деньги. С другой стороны, конечно, очень классно, если мы посмотрим на такое падение. Но, значит, в 2016 году, хотя нефть растет, и мы всему этому рады, среднегодовая цена нефти, она, по-моему, на 20%, на 18 с чем-то процентов, была ниже, чем в среднем в 2015 году. И это долбануло очень здорово по всем в мире. Потому что Роснефть конкурирует все-таки не с Башнефтью, она конкурирует с Шевроном, с BP, с Татойлом, прочими, и с ExxonMobil'ом и так далее. Вот единственный, у кого параметры лучше, чем у Роснефти в мире финансово, это ExxonMobil. Вот. А в прошлом году был случай, когда две крупные нефтяные компании глобальные брали кредиты, чтобы выплатить дивиденды своим акционерам.
Ну, вы описывали, да, эту ситуацию.
Да, Роснефть, она, по-моему, увеличила это дело. Так что это ухудшение финансового состояния, безусловно, но это частью результат объективных вещей, частью результат работы на перспективу, потому что, когда вы что-то делаете, вам сначала нужно вложиться.
Но, смотрите, вы приводили в качестве примеров конкурентов Роснефти глобальные такие планетарного масштаба корпорации. Не означает ли это, что, например, сейчас эпоха как раз не таких крупных компаний, а кого-то, ну, не совсем уж скромного и нищего, а кого-то поскромнее? Ну, вот «Газпромнефть», например, в этом году преуспела в сравнении с той же Роснефтью. Хотя там добыча, наверное, в 3-4 раза меньше.
Можно посмотреть еще, какая у них там налоговая нагрузка. Я подозреваю, что тоже сильно меньше. Вот. А Роснефть увеличила объем добычи нефти. Она осталась первой крупнейшей нефтяной компанией в мире из публичных, которые акции торгуются. И следующий за ней ExxonMobil, он отстает, по-моему, на треть объем. Ну, больше, чем на четверть точно. Вот. Так что насчет того, что крупные компании – это обязательно нерентабельно, нужно посмотреть. Но действительно, если маленькая компания, то у нее есть больше шансов выкрутиться и выжить, но, с другой стороны, у нее устойчивость меньше. Самые маленькие компании, самые эффективные, кстати говоря, компании – это компании, которые занимаются бурением сланцевой нефти. Только маленькая поправочка, они самые эффективные при цене нефти больше $60 за баррель. Дальше начинается большой цирк. Это, кстати, причина того, почему мировая цена нефти выше 60 уйти не должна. Потому что как только она начинает подбираться, вот сейчас она подбирается в очередной раз к 60, и все, кто только может на Западе, нахватывают кредиты, чтобы вложиться в разбуривание сланца, потому что вот-вот будет 60, и тогда уже все будет рай земной, все будет чудесно. Ну и поскольку они все так действуют, они рынок останавливают.
Тем самым. Ну, относительно Роснефти можно какое-то итоговое заключение делать? Роснефть сейчас интересная для инвесторов.
Сейчас выходит, ну, у нее капитализация-то выросла, по-моему, довольно здорово. Вот, так что она интересна для инвесторов была, по крайней мере, в прошлом году, подозреваю, что и сейчас. Она сейчас выстроила очередную глобальную схему ведения бизнеса. Они, значит, приобретают нефтеперерабатывающий завод в Индии, который хорош тем, что он огромен, он второй по величине в Индии, и он один из самых современных в мире. И он специально строился для переработки тяжелой нефти с большим количеством примесей.
А они ее собираются у кого
брать? Это же Роснефть имеет хорошие проекты в Венесуэле. Венесуэла самая первая страна в мире по объему запасов нефти, но при этом тактично упоминается, что эту нефть не в тропиках можно рубить топором, как у нас в Коме. Вот эта нефть с диким количеством самых разнообразных примесей, которая является ценным химическим сырьем, но сначала с ней что-то нужно сделать. Вот переработка этой нефти – это ад кромешный, а завод, по-моему, место называется «Вадинар» в Индии, он очень для этого хорошо приспособлен. И будет схемка, когда нефть из Венесуэлы везут, поскольку это недорого, в Индию, там перерабатывают, потому что у завода есть аж свой порт собственный, там перерабатывают и продают продукцию нефтепереработки, и это не только в саму Индию, но и по всей Юго-Восточной Азии, где цены на это дело довольно высоки.
А Роснефть в этой схеме выступает посредником?
А Роснефть в этой схеме выступает организатором, который имеет долю в Венесуэле,
и в Индии.
Имеет большую долю в Индии, пустил для этого индийских инвесторов к себе на месторождение, и, как я понимаю, сейчас влезает в Китай довольно успешно. Там были проблемы, может быть, потому что были паузы, но когда китайцы видят, что кто-то что-то делает с индусами, это действует примерно так же, как когда они видят, когда кто-то что-то делает с японцами. Это очень сильно стимулирует и мобилизует все процессы.
Приглашаю публику присоединиться к разговору к этому. 7373948. Телефон для звонков в прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот, наш бот в Телеграме, пишите туда тоже. 35 утверждает, что Роснефть – это мелочевка. В чем прикол, что Минфин будет самолично торговать валютой, появится новый валютный барыг с безграничными возможностями.
Что такое мелочевка, появится валютный барыг с безграничными возможностями?
Видимо, это поток праздничного сознания.
Все плохие, вот, но обозвать мелочевку, обвинить мелочевку в неограниченных возможностях – это круто.
Ну, да.
Коллеги, я хочу быть такой мелочевкой.
Соберитесь, друзья, будьте
остроумнее. Да ладно, у нас праздник.
Слушаем вас, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Здравствуйте.
Поздравляю всем Красной Армии, военно-морского флота.
Вас также.
Вот, Михаил Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот чем вы объясните, допустим, вот British Petroleum, там Роснефть купил за $30 миллиардов. Такую же часть, допустим, она вот сейчас Катару продала там за $10 миллиардов, так сказать, нашим стратегическим противникам, которые вооружают исламистов, так сказать, в Сирии, с которыми мы воюем. То есть вот это подобно тому, как мы вот во время Великой Отечественной войны там Паулюсу или Кудриану, так сказать, продали наши
заводы. Понятно. Обычно это сравнение делается с братским государством Украина, с войной и так далее. Но Катар с нами в состоянии войны не находится. Первое. Он нам немножечко гадит, но, собственно, не нам как таковым, не нам как нам, а он был представителем Штатов на Ближнем Востоке, даже в значительной части Африки. Это была страна, которая нашла себе свою нишу. Дальше случилась трагедия, хозяин поменялся. Причем поменялся системно. не Обама на Клинтон. Понятно, что Обама проводил идею, значит, радикального ислама как инструмента преобразования мира. Хиллари Клинтон при всех своих недостатках вряд ли бы стала это делать. Но сменилась концепция. И Америка стала сосредотачиваться, потому что глобального доминирования она вынести уже не может. В этой ситуации многие страны, которые привыкли быть хозяевами, повисли, включая Катар. Катар, в отличие от многих других, понял, что что-то меняется, надо приспосабливаться. И это называется стратегическая инвестиция, когда они получают возможность с нами, так сказать, дружить и взаимодействовать, и мы получаем предмет и возможность на них влиять. То есть это некоторый инструмент изменения их политики, это первое. Второе, если честно, я не помню, какие объемы были у BP-ТНК, когда их покупала Роснефть. Но там тоже была политическая компонента сделки, связанная с тем, что мы в то время очень здорово пытались дружить с Великобританией. Эти государственные компании – это не только возможность заниматься стратегическим планированием и осуществлять стратегические операции. К сожалению, иногда этой компании приходится еще и платить большим налогом, чем остальным, и участвовать в операциях, которые носят не только коммерческий, но еще и дополнительно геополитический характер.
При управлении подобной корпорации, подобной компании, как Роснефть, ну, как в любой коммерческой деятельности, но ставится же задача на увеличение прибыли, на увеличение выручки. То, что эта задача не выполняется.
Вообще-то в четвертом квартале рост, по-моему, чистой прибыли, я могу путать показатели, потому что сейчас просто их нет у меня, но в четвертом квартале по росту одного из финансовых показателей они оказались первые в мире, там на 25% он вырос. Вот, свободный денежный поток у них очень пристойный, вот, рентабельность у них очень пристойная.
Ну, то есть и эти данные, эти показатели, это не...
И давайте мы не будем еще не забывать о том, что мы имеем... Нет, критика должна быть всегда, да, если все хорошо, должно быть лучше, это нормально. Но мы имеем дело еще с компанией, которая находится под санкциями, хихи. Вот, и если учесть это... то, в общем, становится совсем все здорово.
То есть перед
нами чемпион. Думаю, что на месте Роснефти я бы этим хвастался, не скорбил бы этим. Вот, они действительно показали хорошие результаты на общем фоне. Но, безусловно, и бардака там наверняка хватает, и недостатков у них много, ругать их надо, конечно.
7373948, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, хотелось бы узнать, так вот это вот... То, что с Роснефтью там вот как бы сделали 19% акций, вот, говорят, что это чуть ли не там тогда же Россия, я вот так не пойму, экономисты некоторые. Так это
понятно.
Что было это?
Любая приватизация, любое действие, которое является бессмысленным, обычно ведет к негативным последствиям. Приватизация в Российской Федерации проводится заведомо бессмысленно, потому что говорят, что нужно наполнить бюджет, но это бред, потому что, во-первых, как показали 90-е, так бюджет наполнить нельзя. И, во-вторых, бюджет захлебывается от денег, не знает, куда их девать. Сейчас 7 триллионов рублей валяется без движения в этом самом бюджете. Когда говорят, что нужно повысить эффективность, это не общее правило, потому что бывают даже крупные государственные компании высокоэффективные. Пример в нашей стране. А Сбербанк, который я не люблю, но ничего с этим сделать нельзя. МИА «Россия сегодня», «Russia Today», которая достаточно эффективна, если судить по истерическим реакциям наших западных партнеров. Та же самая «Роснефть». А зачем продавать, непонятно. То есть идея приватизации «Башнефти», вернее, продажи «Башнефти», «Роснефть», была связана с тем, что искусственно разорванный нефтяной комплекс нашей страны в эпоху первичной приватизации, он был разорван на куски абсолютно произвольно. Вот привел к тому, что компании имеют те или иные перекосы. Кому-то не хватает например, добычи, кому-то не хватает переработки. Они негармонично выстроены. И объединение Башнефти с Роснефтью позволило повысить достаточно эффективность бизнеса. Там синергетический эффект, это называется, тогда оценивался в 2,5 миллиарда долларов в результате упрощения бизнес-процедур. На этот год... Роснефть где-то там 30 миллиардов, по-моему, собирается еще дополнительно получить, и так далее. То есть, понимаете, приватизация смысла не имеет. И если мы осуществляем ритуальные действия, то в лучшем случае они будут безвредны.
Могли бы сейчас вернуться к вот этому моменту, когда вы говорили о разрозненности нашего нефтяного этого комплекса, а договориться компании между собой без вот прямого участия государства на вот всех возможных уровнях никак не могли? Бизнес у нас не в состоянии этого делать?
Ну, во-первых, если вы помните, как в 90-е годы осуществлялась конкурентная борьба, там, я очень хорошо помню, в 2002 году, значит, один очень серьезный бизнесмен собрал, значит, своих советников, что делать с конкурентами. Там разные идеи были, там, посадить, натравить одних правоохранителей, других правоохранителей, там, прямые воздействия. И один вдруг говорит: слушайте, а вы договариваться не пробовали? Минута тишина, минута тишины, повернутые лица к нему, такой восхищенный вопль: нет, все-таки не зря мы тебе такие деньги платим. Вот российский бизнес, который вышел из 90-х годов, он довольно простой. Второе. Договариваться, конечно, можно. Договариваться — процесс сложный, потому что интересы разные. Нефтяные компании друг с другом конкурируют обычно. Примеров такого сотрудничества, кооперации даже среди конкурентов довольно много. Но это именно разрозненные примеры, а не массовая практика. А потом все они начинают продавать свои акции и конкурировать уже на бирже. Сейчас считать: так, я сейчас с ним повзаимодействую, ну, допустим, по деньгам мы оба выиграем, поделим честно, но он в других условиях, чем я, у него капитализация вырастет сильнее, чем я, он сможет привлечь кредитные ресурсы больше, чем я, и меня будет давить и оттеснять, мне это невыгодно, это усиление конкурента, точка, все умерло. То есть, на самом деле, люди разумные, они сотрудничают, но это сотрудничество носит, ну, как бы, несистемный характер. Если живого человека разорвать на части, то потом, наверное, что-то срастется. Довольно криво срастется, как у нас срослось.
7373948, присоединяйтесь к беседе. Здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав, всех поздравляю с Днем Красного.
Вас также. Вас также.
И у меня вопрос такой. Михаил Геннадьевич, скажите, а вот вы все-таки, как бы сказать, можно сказать, хороший экономист, вы когда-нибудь считали, сколько населения рентабельно для проживания вот в Российской Федерации при таком типе экономики? К колониальном, нефтегазовой, металл, ну, понятно, дрова возить туда-сюда.
Ну, вы знаете, спасибо большое, понятно. Если брать колониальные нормы, там считали разные люди, и учитывая разный уровень насилия и разный уровень жестокости карательных органов, при эффективных карательных органах можно минимизировать, там, по-моему, 20 миллионов человек рассчитывалось довольно серьезно.
Я не очень понял, о каком колониализме сейчас говорится?
Когда, если где-то Российская
появится
Федерация,
метрополия?
Нет, зачем? Метрополия есть. А когда у нас Российская Федерация экспортирует сырье, и когда мы обижаемся на слова, что мы просто бензоколонка для мира, хотя, вообще-то говоря, я не знаком ни с одной бензоколонкой, которая продавала бы сырую нефть. Они обычно все-таки продукты переработки производят. Так что когда нас называют бензоколонкой, то если мы за рамки выведем ВПК, атомно-промышленный комплекс, еще некоторое количество точечных, чудом сохранившихся производств, то, в общем-то, это комплимент, а не оскорбление. Вот, и мы абсолютно зависим от покупателя. Если завтра Европа начнет, скажет: а вот мы напечатаем побольше денег в евро, и мы будем платить не за российский газ, а за американский. На треть больше, ну, там от 30 до 40% по разным оценкам, еще триллиончик евро, ну, на самом деле, чуть больше триллиончика закопаем в создание инфраструктуры под это дело. Да, это нерентабельно, это невыгодно, но не могут это сказать завтра. Им для этого придется опустить какую-то часть людей в нищету. Ну и что? Что мы будем делать? Потому что у нас переработка недостаточна. Мы очень радуемся экспорту еще одного сырья – зерна. Но экспорт зерна – это импорт мяса и ничего больше. И мы напрасно скачем по этому поводу, как украинцы. Вот. У нас проводится уничтожение интеллекта как такового. У нас проводится уничтожение реального сектора, любого производства. Все, что мы держим в руках, производится в Китае. Не потому что китайцы умные, не только потому, что они работящие. А потому что если вы пытаетесь произвести у нас, вас государство раздавит своей политикой. В этой ситуации кто дает деньги, тот и хозяин. Другое дело, что хозяин сошел с ума, и деньги давать перестал, объявил кредитно-инвестиционную блокаду. Зашибись, это хорошо. Это почва для нашего суверенитета.
А это ли не доказательство его нехозяйственности? Я не имею в виду в том, что не расторопности, вот как хозяина, а в том, что не хозяин, не мыслит об этих территориях, о наших территориях.
Хозяин мыслит об этих территориях, потому что если бы он мыслил о наших территориях как о независимой территории, против нас не вводили бы санкции.
Вы же тоже что сказали, санкции ввели, не подумав о том, что, черт возьми, надо же.
А это, понимаете, феерический уровень западного сознания. То есть я не знаю, что они курят и в каких поколениях, но это правда. Люди не пускали нас в ВТО на заведомо кабальных колониальных условиях, потому что считали, что раз им выгодно взять нас в ВТО, то нам это тоже выгодно, это большое благодеяние по отношению к нам. И только когда мы стали создавать таможенный союз, только тогда, испугавшись этого, нашим либералам позволили запихнуть нас в ВТО на заведомо кабальных колониальных условиях. Когда по щелчку, просто вот по щелчку, очень приличный инвестиционный рост в 6,5% сменился инвестиционным спадом, который уже больше никогда не останавливался.
Тогда вульгарный вопрос. А если они такие неразумные, по накурке решения принимают, как они тогда вознеслись над нами, и вы о них мыслите как о метрополии?
Потому что сменились поколения. И люди, которые воевали с нами в начале 80-х и в конце 80-х, и те, кто управляют сейчас, это просто разные культуры. Вот мы очень любим удивляться по поводу европейцев. Но европейцы, нынешнее поколение европейцев, политиков и обычных людей, они живут в цивилизациях, которые создали без них, до них. Их дедушки, в крайнем случае отцы, это построили, а они даже не подозревают, что это можно менять как-то, в зависимости от изменившихся обстоятельств.
Наше здешнее положение иное?
Наше иное. У нас любой человек, даже если он лежит под забором в состоянии тяжкого похмельного состояния, тяжкого опьянения, он очень четко знает, что нужно делать и что нужно менять. Не факт, что он знает это правильно. Хотя, если предъявлять нашему начальству экономическую программу, которая составлена по мотивам высказываний таксистов в разных городах нашей страны, то это начальство лезет на стену, визжит, ничего возразить содержательно не может. Но у нас мы очень четко за собой сознаем право менять правила игры. То есть это право у нас может быть отнято. У нас может быть недосуг им пользоваться. Но это право для нас от человека неотделимо. И когда я смотрю на своих друзей, которые уехали в Европу, у них растут дети, я смотрю и думаю, что же не так в детях? Отличные ребята, прекрасные семьи, все хорошо, хорошо устроились, хорошо работают, социальная стабильность. Начинаешь с ним разговаривать. Вот он не может себе представить изменения жизни, которые более глубоко, чем изменение ставок налогов.
Но выходит, наше преимущество только в том, что мы можем это себе представить, но нет, абсолютно не в состоянии начать воплощать.
Мы не в состоянии воплощать сейчас. Я всегда говорю, что мы очень забавная страна. У нас в мире демократия существует в момент выборов, у нас существует всегда, кроме момента выборов. Пример. Господин Ливанов, очередной из министров образования, не самый плохой министр образования, но он допек людей либеральной реформы образования до такой степени, что он стал главной проблемой. Его сняли без всяких выборов. Его сняли просто потому, что продолжать оскорблять людей таким министром дальше стало невозможно. Так что мы даже сейчас можем менять. В условиях кризиса можем менять ого-го. Правда, это никому не хочется, но, что называется, приходится делать.
Ну, это... А сверх этого еще пример можете привести?
Пример чего?
Попытки что-то... Не попытки, а вот изменения. Мы знаем, что менять, и вот меняем, потому что...
10 лет назад самое распространенное существительное, которое официально употреблялось словосочетанием «русский», был «русский фашизм».
Самое распространенное?
Да.
Это где?
Это официальная пропаганда.
Чья?
Российская. Российская Федерация. Ну, не 10, в 6-7 годах.
Русский фашизм?
Русский фашизм. Когда если вы хотели что-то сказать хорошее про эту страну, как это было модно говорить, и говорили, что у нас есть какие-то интересы, на вас набрасывали с вовремя, что вы фашист. Патриот было ругательным словом. Знаете, это изменилось. Это мы изменили. Это изменили мы. И так далее.
Просим сейчас слушателей, у вас не так много времени остается, но попробуйте кратко свой вопрос изложить. Здравствуйте.
Здравствуйте. По поводу национализации Центробанка, вот хотелось узнать, вот это власти у нас не могут сделать или не хотят?
А вы знаете, очень сложно национализировать то, что вам принадлежит. Но вот у вас есть стакан, да? Как вы его можете присвоить, когда он так у вас? Банк России действительно формально независим от правительства, и это действительно не очень хорошо с точки зрения интересов модернизации и, так сказать, ответственности. Но Банк России значительно дисциплинированнее и эффективнее выполняет пожелания президента, чем правительство Российской Федерации выполняет его прямые приказы. Есть такая практика.
Это Михаил Делягин. Разговор продолжим уже после новостей.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор с Михаилом Делягиным. Ко вчерашней новости хочется обратиться. Герман Греф встречался с президентом Владимиром Путиным. И давайте считать, что ему лично, персонально пообещал снижение ставок по ипотеке в Сбербанке до исторического минимума. Сейчас, если вы берете ипотеку для покупки недвижимости у застройщика, 10,9% – это ставка Сбербанка. Если на вторичном рынке берете, это 10,75 минимум, либо максимум 12,25. Вот куда-то Греф готов понижать, как скоро не объявил, но пообещал. А какие для этого перспективы и на рынке строительном, и, ну, может быть, на рынке в банковской сфере, в сфере услуг, предоставляемых ипотечных?
Ну, насколько снизит, поживем, увидим.
Ага.
Но я думаю, это связано с тем, что люди не могут брать ипотеку, потому что, хоть вы сказали, что там Росстат отчитался о росте реальных доходов в январе,
да,
месяце на больше, чем на 8%, но в целом страна находится в очень тяжелой ситуации, и люди не уверены в завтрашнем дне, самое главное. И, ну, для того, чтобы брать ипотеку, нужно быть уверенным, что если вы будете вести себя хорошо, то у вас все будет хорошо. То есть вы не потеряете работу, у вас будет относительно приемлемая зарплата, у вас будет нормальное состояние здоровья и так далее, и так далее, и так далее. На длительный промежуток времени. Потому что ипотека – это надолго. Соответственно, когда все понимают, что непонятно, что будет завтра, непонятно, что будет послезавтра, а что будет к концу года, это вообще даже не обсуждается. В этой ситуации люди, которые готовы брать ипотеку, их становится меньше объективно. Я уж не говорю про снижение реальных доходов, по крайней мере, в прошлом году. Их просто становится меньше. А при этом, если брать большинство людей, 90% нашего общества, и очистить нашу статистику от официального занижения инфляции примерно в два раза, то у нас получится, что 90% общества свое потребление сократило за 2015 год на четверть в целом. За прошлый год процентов где-то на 13, еще сверху. Вот при таком сокращении текущего потребления, да, товаров, да, вот в этом положении брать ипотеку очень сложно. И даже монопольная структура, а у нас в этой сфере почти все монопольное, конкуренция носит такой довольно формальный характер, вот, то есть она существует между крупными банками, но крупные банки в целом образуют монополию, это олигополия называется на науке. Вот. И в результате этого брать ипотеку очень страшно. И если есть малейшая возможность этого не делать, люди этого, разумеется, не делают. А снижение спроса давит даже монополии. Мы видим, что у нас низкая инфляция не потому, что государство вдруг начало исполнять свои обязанности и ограничивать монопольный произвол, а потому что этот произвол уперся в бедность, нищету и страх завтрашнего дня. То же самое с ипотекой.
Но если ставки будут снижены, можно предполагать, что строители как-то активизируются в связи с этим?
Я не думаю, чтобы они были снижены кардинально. Это первое. Второе, со строителями у нас очень маленький спад ввода жилья за 2016 год. То есть он, конечно, имеет место, но он какой-то маленький. Такое ощущение, что где-то работают социальные программы. Причем 2016 год – это не то, что... Конечно, в значительной степени мы достраиваем те новостройки, которые были начаты, которые не были законсервированы. Но те, которые в 2014 году находились в состоянии, что их дешевле достроить, чем законсервировать, эти новостройки в основном были введены в 2015 году. То есть в 2016 году это продолжение строительства, в общем-то, вопреки всему. Я думаю, что это связано с тем, что у нас все-таки огромное количество жилья носит, так сказать, инвестиционный характер, и оно не продается, в принципе, потому что у тех, кто им владеет, еще есть деньги, и они могут себе позволить подождать. Думаю, что здесь стоит сделать французский опыт использовать, когда французы, скажем, в городах с населением более 50 тысяч человек, они вводят налог на пустующее жилье второе. То есть если у вас есть, условно, вторая квартира, год вы ничего не платите, все нормально, только налог на недвижимость.
Ну, видимо, французы недостаточно ловки просто. У нас родственников пораспишут по
Ну, знаешь...
Всем площадям.
А Булгаков, квартирный вопрос только их исполнил. Распишите его родственника по площадям. И чья это будет квартира? Это будет квартира вашего родственника, а не ваша. И в некотором количестве случаев, понимаете, для этого человек должен быть полностью...
В некотором.
А у нас же инвестиционных квартир не по две, по три. Если по две-три, это не страшно. А их по 20 у некоторых обеспеченных людей. И аренду сдавать хлопотно, потому что с арендаторами нужно контролировать и все остальное. А если день есть, то она стоит пустая. И кварталы стоят пустые. А если будет налог второй год, как у французов, 12,5%, а начиная с третьего года 25% от аренды, которую я бы за сдачу этой квартиры я бы получил. Если я сдаю ее в аренду, я плачу 13% подоходного налога. А если индивидуальное предприятие, я оформил вообще 6%. Она у меня просто стоит пустая, я плачу 25%.
Но уже... у французов мотив вводить это налогообложение какой? Просто повышать доступность жилья?
Защита молодежи. У них социальная политика, у них есть перегибы в части социальной политики очень большие, но у них это продумано и довольно рационально. И в данном вопросе это защита молодежи, в первую очередь. Во вторую очередь защита пожилых людей, но пожилые люди как-то устраиваются сами.
Тут нельзя не продолжить этот разговор второй большой новостью этой недели, касающейся жилья. Это перезапуск проекта по сносу пятиэтажек, по сносу хрущевок в Москве. Как рассказал Сергей Собянин, проект может коснуться почти 1,5 миллиона человек. Если на площади переводить, это 25 миллионов квадратных метров жилья.
Понятно.
Может быть, уничтожено, снесено, ну и... гарантируется, обещается, что эти люди получат в этих же районах площадь.
Вот это принципиально, не снизительно принципиальных вопросов, но я сразу еще напомню, что главный архитектор Москвы сказал, что будет мемориальная хрущевка сохранена специально, там как одна музей? Или две, вот как исторический памятник, они будут, не волнуйтесь.
Нет,
потому что в Китае снесли свои трущобы, в Шанхае, то, что вот в русском языке слово «Шанхай» означает трущобы, их снесли с такой скоростью, что не успели сохранить. В Пекине успели сохранить один квартал, а в Шанхае пришлось их строить заново для туристов. Возвращаясь, значит, здесь очень важен вопрос о социальной защиты, потому что Москва нынче, она очень разная. И если есть принцип, я же помню, как тот же самый господин Собянин высказывал идею, если я правильно помню, о том, что пенсионеров нужно переселять в другие города. У нас был принцип. Раньше, что я должен, переселяясь, жить в том же самом районе.
Да.
Потом его отменили и сказали, живи в Москве.
А где он был зафиксирован, этот принцип?
Он был зафиксирован в каких-то московских решениях, решениях московских властей. А сейчас Москва разная, и вы можете из хрущевки в центре города уехать на границу Калужской области, и это по-прежнему будет Москва.
Но
и
не пищать, в
пищать вы не сможете. Да, не в хрущевку.
Даже не в одну, а может и в две
да,
комнаты.
А вот это другое, потому что это еще есть одно правило. А расселение при Лужкове проводилось большим количеством скандалов, но оно проводилось по социальным нормам. Если вы три семьи жили в двухкомнатной квартире друг у друга на головах, вас расселяли совершенно простые люди, самые обычные, без блата, я знаю этих людей, в три, а то и в четыре квартиры.
Однокомнатные.
Не обязательно. Если человек один, то в однокомнатную. Если семья, то вполне в двухкомнатную тоже. Двое без детей, да, однушка. Двое с детьми, уже двушка, извините. В том же районе. Было много переживаний по поводу хороший дом новый, плохой дом новый. Где он стоит, как стоит, это как обычно. Были много скандалов на эту тему. Но людей расселяют по социальным нормам. А сейчас их расселяют, если я правильно понимаю, по принципу, сколько было. Приходилось на вас 5,5 квадратных метров. Вот живите в этих 5,5 квадратных метрах. Вы были как килька в банке. Вот вас переселяют в такую же консервную банку, только новую. Пожалуйста. Вот
какой это... несправедливость в этот момент возникает? В какой момент она возникает? В том, что людям приходится вот с этим переездом как с фактом сталкиваться? В итоге они имеют то, что имели прежде?
Здесь возникает не несправедливость. Здесь возникает нарушение правил. Потому что человек должен жить в жилье по социальным нормам. Если он живет в жилье ниже социальных норм, которые
живет
медицины, то он от этого портится, он от этого хуже работает, быстрее умирает. Детей у него меньше, и они хуже по своему здоровью и по своим интеллектуальным качествам. Просто хуже. Вот. То, что сейчас люди живут как селедки в банке в некоторых местах, даже в Москве, это результат абсолютно чудовищных 30 лет либеральных реформ. Это результат национального предательства. Но если мы людей из старого жилья расселяем в новое, у нас пустующее жилье миллионами квадратных метров стоит по всей стране, есть возможность переселить людей в условия человеческие. Ну, или более человеческие, кому как нравится. Кто-то скажет, что 18 квадратов на человека это мало, ему подавай 180, ну, дело хозяйское.
Но жилье это возведено не государством, оно возведено предпринимателями, людьми с коммерческими интересами.
Оно возведено людьми с коммерческими интересами в вакууме и в воздухе? Или оно, интересно, возведено ими в государстве, по государственным правилам? Государство может ввести правила, по которым бизнесмену будет выгодно передавать часть жилья в социальный найм. Почему-то это сделано в развитых странах Запада, и даже в не очень развитых странах и не Запада. А у нас считается, что предприниматель – это не для того, чтобы стране было лучше и обществу было лучше, для того, чтобы была возможность кого-то ограбить. И потом люди обижаются, что поставленные в такие условия предприниматели не очень это самое государство любят. Напрасно обижаются.
Сейчас перейдем уже к вашим звонкам. По этой московской истории уточнение. А конкретно Москва для чего эту программу затевает? Вот какая задача?
Есть хрущевки.
Задача?
Хрущевки рассыпаются. У них есть ресурс прочности определенный. С другой стороны, наверное, нужно поддержать огромный строительный комплекс Москвы. Тоже хорошая идея, на самом деле. Потому что это мощный комплекс. Почему бы нет?
А деньги у города есть для того, чтобы в этом участвовать?
Ну, раз начинают, значит, есть. И потом, понимаете, ведь жилье сегодня, если брать его в комплексе с коммуналкой, это фантастический бизнес на уровне обслуживания. И если я ориентируюсь не на то, чтобы построить дом, а потом его быстренько продать и убежать куда-нибудь, то я могу очень здорово снижать себестоимость жилья, цену продажи я могу снижать.
Имея дом как предприятие,
за счет будущего обслуживания этих самых жильцов, конечно.
7373948, как обещали, слушаем вас теперь. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотела такой вопрос задать. Это самое, я вот общалась когда-то, когда еще вы были в партии «Родина» состояли. Давно.
Yeah.
Вот. Да, задавала вам вопрос. Вот скажите, пожалуйста, а вот есть, предположим, пятиэтажка, но я не поняла, вот кирпичные пятиэтажки, вот эти с газовой колонкой, угловые, да, они будут расселяться или нет? Ведь они же тоже
Пожалуйста, посмотрите на сайтах московской мэрии, ну, да, у них все довольно прозрачно. Я думаю, что в первую очередь будут расселяться блочные хрущевки, потому что разрушаются они. Из кирпича, как правило, более долговечные постройки, более надежные, более качественные. Более того, даже засыпные дома, которые после войны строили пленные немцы, а потом строились по их технологиям, когда две стены, а между ними засыпана земля, эти дома тоже, как я понимаю, если они не разрушаются, их тоже не расселяют. Здесь есть уважительные причины, это очень качественные дома, очень хорошо сделаны. Ну,
и не спешите пока делать выводы, они сами еще не определились, дома каких серий сносят, каких не сносят, это все еще впереди.
Да, серий было много, строили их долго.
7373948, здравствуйте. Тише приемник, будьте добры.
Ну, здравствуйте.
Да.
У меня к вам такой вопрос.
Извините, просьба, приемник сделайте тише.
Алло, алло.
Да.
Здорово. Я ушла из той угу. комнаты. Я хочу спросить, вот если будет ли улучшаться положение в экономической части, если через референдум мы добьемся отмены 13-й и 15-й конституции, как вы считаете?
Первое. Вы через референдум ничего не добьетесь. Для этого существует закон о референдуме, чтобы референдум проводить было нельзя. Во-вторых, статьи 13 и статьи 15 Конституции действуют точно так же, как и остальные статьи Конституции. У меня ощущение, что на них просто никто не обращает внимания. Если вы добьетесь изменения документа, пусть даже очень уважаемого документа, который де-факто не действует, то вы вряд ли сможете этим изменить реальность. Спасибо.
Слушаем вас. Теперь здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел такой вопрос задать. Вот
на Филях есть дом. Он 25-го или 27-го года рождения. У него во время войны попала бомба. Его стянули двутарными балками, значит, с двух сторон. И он так стоит по сей день. Вот такие дома будут расселять?
Если верить из буквы сообщений московской мэрии, то не будут. Потому что речь идет о хрущевках. Но если дом будет признан аварийным, то будут.
Возможно, он уже признан аварийным.
Ну, в Москве вот как-то с этим все-таки поприличнее. В Москве с этим поприличнее, потому что если дом признается аварийным, то в нем живут очень недолго.
Слушай, ты не сказал, что в доме кто-то проживает, он сказал, что...
Ну, в общем, а так как пустой дом, он может стоять бесконечно, особенно если там есть спор хозяйствующих субъектов. У нас на Садовом кольце стоит бизнес-центр, я очень люблю фотографировать и спрашивать, где это. И смотрит, народ смотрит и говорит, ну, слушай, ну, Грозный-то вроде отстроили уже после войны. И правильно, это не Грозный после войны, это Москва.
Это вот этот зиккурат, который чуть-чуть походит на высотки сталинские, нет?
Нет, зиккурат, сталинские высотки, вот сделали уже, он уже стоит сияющий. Там уже скоро будет, или уже начинается даже заселение всеми. Зиккурат сделали. Это, если от Цветного бульвара, то, по-моему, налево и по внутренней стороне Садового кольца. И там стоит шикарнейший бизнес-центр, раскрашенный граффити, с давно выбитыми стеклами. Ну, в общем, такое ощущение, что война не кончилась еще.
7373948.
Извините, площадь Павелецкого вокзала. Ну, о чем там речь? Выкопали большую яму, выдохнули и забыли.
Присоединяйтесь к разговору. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Михаил, вот такой вопрос. Вот по поводу первой части передачи больше. Вы говорите, Россия бензоколонка, а вдруг Европа там газ будет покупать за границей. А вот как вы считаете, наше правительство насколько сориентировалось на то, что на сборы налогов с населения, там на землю, на имущество, на транспорт и т.п. То есть, может быть, оно считает, что вот этими налогами на беседке оно все проблемы решит?
Нет, у меня вообще ощущение, что наше правительство решает одну задачу – довести нас с вами до такого состояния, до бешенства и отчаяния, чтобы нам уже стало не жалко не то, что себя, но и своих детей. И чтобы то, что устроили украинцы на Украине, мы устроили здесь у себя сами. Вот у меня такое ощущение. Как это происходит на низовом уровне, на уровне отдельных чиновников, как вводится налог на беседки, я понимаю логику очень хорошо. Собираемость налогов снижается, а нужно занять армию чиновников, которые расплодились, нужно что-то делать, при этом кадастровая оценка земли провалилась с треском, кадастровые планы не стыкуются в некоторых случаях с тем, с информацией, которая есть в базах данных на собственность. В общем, Росреестр – это катастрофа полная. При этом они еще отменили бумажные свидетельства о собственности, а в результате этого, если вы чем-то владеете, то совсем не факт, что вы этим владеете, и даже без всяких мошенников. То есть это такая катастрофа. Спастись из катастрофы – бюрократический способ затеять новый проект и отвлечь внимание на негодный объект, на этот новый проект. Вот сейчас, значит, беседки и туалеты будут обкладывать налогами. Но, в целом это общая тенденция. Взять с бизнеса больше нечего. Часть бизнеса имеет политическую крышу, участие он действительно большое. Но если, слушайте, если у Роснефти, самой влиятельной компании в России, по-моему, налоговая нагрузка там больше 40%, вот, и это абсолютно рекордный уровень. Ну, что там говорить про остальной? Малый и средний бизнес выжигается только не огнеметами. В этой ситуации, если есть, хочется денег еще, а вот тут какие-то люди еще по улицам бегают. Ну, что, в магазин ходите? Ходите. Значит, деньги у вас есть. Пожалуйста, бриться. Вот это такая логика. Но это логика низовая. А есть логика политическая. Вот почему у нас в 2014 году летом обсуждали повышение подоходного налога с 2018 года? Почему нас сейчас обсуждают повышение подоходного налога, которое находится на стадии, ну, даже не предварительных согласований, на стадии идей? С бюрократической точки зрения это глупость, потому что я, чиновник, который это рассказываю, я попадаю под двойной удар. Во-первых, меня люди не любят. И, во-вторых, из-за меня люди не любят мое ведомство, мое государство, и я как бы оказываюсь, в общем-то, в определенной степени изгоем, я оказываюсь под ударом, по нормальной чиновничьей логике.
То есть не нужно предлагать обсуждение темы, нужно однажды просто решить и ввести?
Нет, если мы хотим обсуждать тему с народом, нужно обсуждать тему с народом, никто с народом не обсуждает. И просто говорят, мы хотим сделать вот это, а может быть вот это, а может быть по-другому. Никто же не спрашивает. Планы, на самом деле, вырабатываются, должны вырабатываться с участием экспертов. Какие эксперты, какие чиновники, это другое.
Но разве не так происходит? Они там вон ЦСР затеяли весь, этот, весь прошлый год,
они, этот год. Они, знаете, если вы что-то обсуждаете, что-то обсуждаете болезненное, как Касьянов говорил, чувствительное, вы можете привлечь очень большой круг экспертов, и никто ничего наружу не вынесет. Потому что для эксперта удовольствие работать с государством, факт его признания, даже без денег, это очень и очень много. А и за это люди готовы держать рот на замке и, в общем-то, и держат. А вот если эту информацию, которую людей дергают, будоражит, выводит в состояние ступора, начинают выливать из каждой замочной скважины, то это означает, что это уже другая задача. И задача не сначала решить вопрос со специалистами, а уж потом, если он плохой и невыгодный, в последнюю минуту объяснить, чтобы минимизировать негативные последствия. А задача в том, чтобы максимизировать негативные последствия, чтобы довести людей до сумасшествия.
Макар возвращает нас к этому разговору о ТЦ на Садовом кольце. Он говорит, это здание финансовой пирамиды «Социальная инициатива».
Вот да, это... я даже не знаю, чьей это вопрос. Это вопрос называется «Конфликт хозяйствующих субъектов». Потому что, знаете, если вы машину во дворе поставите месяца на 4, у вас ее, и она не будет двигаться, и вы никак не будете подтверждать ее владение, у вас ее заберут и увезут. Как бесхозный объект. Бесхозные объекты их национализируют. Ну, или конфискуют по-другому. В доход государству. Или в доход ближайшей свалки. А вот если есть спор хозяйствующих субъектов, то здесь уже ничего сделать нельзя.
Ну и объект будет висеть максимально долго.
И объект будет висеть, но это безобразие, потому что, вообще-то говоря, одна из задач власти заключается в том, чтобы не уродовать города. А города уродуют не только реконструкциями разного рода, но и путем вот таких вот руин. У нас не так давно, на самом деле, у нас в Камергерском переулке, в 100 метрах от Государственной Думы, в самом центре Москвы, значит, фасады домов были сделаны отлично, там были ресторанчики, кафешки, даже не в один этаж. А если вы заходите во двор, увидели руину настоящую. Вот там, слава богу, починили. Я думаю, что этот бизнес-центр тоже починят. Потому что вот зиккурат сделали, он даже стал пристойно смотреться. Но у нас много таких объектов по всей Москве.
Две минуты буквально остается у наших слушателей на вопросы. Вам повезло, спрашивайте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мне вот вопрос такой фундаментальный. Почему же вот в регионах, такой в областях не развитие, уничтожение малых городов и так далее, такая дикая беспропорция, Москва
понятно.
Просто
по очень простой причине. Пухнет. По очень простой причине. А либерал – это человек, который служит глобальному спекулятивному бизнесу. Наше правительство, наш Банк России – часть их социально-экономических блоков, они ориентированы на развитие финансовых спекуляций, причем не наших, а таких спекуляций, где мы будем объектами, а не участниками. В малых и средних городах нет почвы для организации финансовых спекуляций, там бирж нет. В малых и средних городах может жить только производство, а производство разрушается. Потому что если в России будет хорошее производство, не дай бог возникнет какой-нибудь конкурент для крупного западного бизнеса, а сейчас уже и крупного восточного бизнеса. Не дай бог. Но люди, до которых
без
солнце всходит на Западе...
Без хозяйствования в этих малых городах никто сам ничего не может
инициировать. Дело не о внешнем хозяйствовании. Когда у вас спрос 5 тысяч нищих людей, и вы не можете взять кредит ни на что... Вам очень сложно работать. Вам неоткуда взять, называется, первичный капитал. В принципе, неоткуда. Первичный капитал был создан грабежом всего и вся и был вывезен за границу. В крайнем случае, вывезен в другую, за границу, в Москву. Вы можете пытаться что-то изобразить из туризма. Но даже лучшие примеры этого рода, скажем, Мышкин, они балансируют на грани. И это не для всех, потому что туризм не будет массовым в беднеющей стране.
Ну вот праздничные ноты в финале не получилось. Вынуждены на этом прощаться. Михаил Делягин был в студии. Спасибо вам. Далее новости.
Счастливо.